号で。
У эфире «Радио Свобода». У студии Юрай Змушняков. Зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязна.
Александр Лукашенко заявіў, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. У краіне пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Сёння абітурыенты здавалі тэсты з беларускай мовы. Гэта і да іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а на пачатак пра суд над журналістам Андрэем Пачобутам. Суд пачаўся сёння ў горадні, і пракурор пасля сённяшніх паседжанняў папрасіў час для удакладнення абвінавачання. Журналісту інкрымінуюць абразу прэзідэнта Беларусі і паклёп на прэзідэнта. Абвінавачанне выстаўлялася на падставе публікацыяў у польскай газеце «Выборчай» на сайце «Беларускі партызан» і на старонцы Андрэя Пачобута у «Жывым журнале». Репартаж з горадні Алега Груздзіловіча.
Процесс мусил початься у 10 годин раніцы, але из-за того, что процесс закрытый, суд никого не пустили, то докладно и сказать немагчыма, у кольки почался процесс ці с перапынками ці не. А люди отмечают, что коли уже первые пришли до суду, то фургон с обвинувачным уже был каля суду. Судят журналиста Пачобута судья Виталь Ляцко, обороняют адвокаты, мясцовый гражданский адвокат Александр Берилов и Владимир Киселевич. Еще был заявлен один адвокат из Литвы, але ходайнество адвокатов про откладание процесса за того, что он не поспевает приехать, не было задоволено. Таким чином, этот адвокат не сможет оборонять Андрея Пачобута. Адвокаты пока не комментируют процесс, они спосылаются на тайну следства. Одинное, что удалось почуть, когда адвокаты спросили, это нормальный идет процесс пункту гледжения процессуального, они сказали, что у нас идет нормально. Вот такая реплика. Ну и в конце стало известно, что процесс откладен на пятницу, 17-е, издели за рок, а прокурор небыто удокладнил обвинувачивание. Причины этого так само никим не тлумачится, что это означает, никто не каже. Про громадскую подтримку Андрея Пачобута. Процесс вельми резонансный, угородний. Каля 100 человек пришло подтримать Андрея Пачобута. Не только представники Союза поляков, але и жихары города, политики задомые. Александр Минкевич приехал, представники БНФ, правоборонцы, Олес Беляцкий, Валентин Стефанович, БАШ, представники разных сродков массовой информации, незалежных. Але не было бачно никаких из державных медиа. Милиция оховывая будинок вельми пильно, у дворы стоит автозак, и шмат вельми людей длинным, у тимбуку меркующий вось по поводинах, не только супрацовников милиции и супрацовников спецслужб, вероятно, КДБ. Андрея Пачобута, коли вывозили на обед, люди скандовали свободу, свободу, не давали отчинить вороты, шмат слова ганьба сказали милициантам, которые сопровождали автозак с Андреем Пачобутом, контактов с ним не было. Один адвокат говорит, что он тримается добро, вины свои не признает и выказывает уверенность в том, что врешті-решті он выйдет на свободу, хотя большинство тех, кто пришел до суду, думают, что этого скучаю за не будет. Я размовлял с батьком, я размовлял с мати, с жонкой. Вот дочка, 11-годовая дочка Андрея Пачобута, Яна, якой, до речи, сегодня исполняется 11 годов, и она сказала, что хочет за всю тату моего посадить.
Олег Груздзілович от Ленинского суду у городне. Что думают городенцы про закрытый процесс над журналистом Андреем Пачобутом? Голосы людей, которые пришли до суду Ленинского района у городни, записал Сергей Стравцов.
Якая улада, такие процессы, и так все отбывается. Чему закрыты? Чему, как люди не ведали, коли человек виноваты, то все люди повинны ведать его вину. Закрытые могут быть процессы, коли это связано с такой державной таемницей. А коли такая звычайная з'ява, человека обскарживаются об том, что он когось образил, ну так треба, как бы об этом все ведали. Как же ж он образил? Что это за образа? Чи была та образа? Цікаво, что гэты человек ображает всех каждый день. И меня в том лику ображает при каждом своем выступлении. На его нельга не поскардиться.
Криминальная справа супраць Анджэя Падшобута цалкам палітычна матываваная. Ёсць заключэнне экспертаў БАШ, што ў яго артыкулах у інтэрнэце няма ніякай знявагі і паклёпа на прэзідэнта. Суд зрабілі ў закрытым рэжыме, каб не трапілі ў залю суда ні сведкі, ні праваабаронцы, ні журналісты.
Ну, по-перше, абсолютно видовочно, что Падшобута судят по политическим артикулям, а не по криминальным. На сегодня так отрывается черговый раз, что такого шалту процесса идут угородни. Я узгадываю процессы над Мажейком, над Маркевичем. Видовочно, что это наступ на свободу слова, наступ на максимость критиковать владу любым ее выгляде.
Я думаю, это несправедливо, потому что должно быть гласность. Народ должен знать, за что и кого судят. Но если не пускают, это просто сокрытое преступление против народа, против граждан города Гродно.
Черговый политический процесс. Навод не пустили близких, жонку не пустили, батьков не пустили на суд. Ну, это говорит про то, что, на мою думку, что это справа нитками шита, грубо кажучи, и попросту они боятся огучки этой справы, потому что Андрей Падшобут мае что сказать, и попросту все медиа и журналисты это одразу огучать, и весь свет будет ведать, что тут отбывается. Они вырешили зарабить тихо, ну, фактично, как бы тройка. С никого нема, отбывается некий процесс, никто не ведает, что про что. И навод не здогадывается так.
Суд, ну, один суд, там кто-то сказал, что вот ему нужно столько дать. И все, и столько дадут. Какой там, это мое мнение. Это ж не открытый, а закрытый суд. Просто фальшь.
Падшобута я добра ведаю. Это пристойный человек, здольный журналист, смелый, принциповый. И тут, так сказать, ему пришили то, что он, как бы, образил нашего президента. По-перше, я лечу, что это не в наших, не в белорусских выданиях, а это сделано в польских выданиях. И наши белорусы, амаль что никто и не ведает, потому что вот мы стоим, тут люди проходят и не ведают, что в чем тут справа. И оно настолько выглядит в контексте европейского права, настолько смешно, те, кто это организовал, это так званый процесс, и они просто, эти люди не разумеют, что и они этого человека, когда навод его посадят, они его настолько увеличивают, что он уводит в историю. И они ему створают, как для журналиста, ему створают имя. Короче, короче, это ганьба. Ганьба для всей системы. Система, якая, до речи, уже, так сказать, как по-российски указано, дышит на ладан.
Голосы людей, которые пришли сегодня до Ленинского суду у Городни. У отказ на суд над Андреем Падшобутом польский спевак Мечислав Шчесняк отмовился от запрошения быть сябром жюри сёлетнего славянского базару у Витебску. «Я не могу прикидываться», — написал Шчесняк, — «что меня это не хвалюе. Я не могу зараблять гроши, радоваться и пить шампанское, коли иншы на наших вачах терпять пераслед и мучаться. Пробатьте, не будет меня на фестивале, але неколи я приеду с великою радостью, каб тешиться вашей свободою. Это непозбежно», — написал на адрес Архкомитету Витебского фестивалю польский спевак Мечислав Шчесняк.
Новины свободы.
Шустамились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Александр Лукашенко обяцае не допустить у Беларуси страйков и несанкционованных акций. Про это он заявил в аўторак подчас наведывания Смолявицкого района Менской в области. «Я так буду глядеть, назирать, а потым як шарахну, не поспеют за межу перебегчи», цитуя Александра Лукашенко, державное агентство «Белта». Як успрыняли уведенные урадом обмежаванні для физичных особов на вывоз за межи мытного звязу некоторых видов товаров и харчовых продуктов, тые вытворцы, продукция яких подпала под забароны. Игорь Корней.
У спісе забароненай да вывозу далей за мытны саюз у дадзеным выпадку за межы Расіі і Казахстану лядоў нямецкага заводу «Атлант», газавыя пліты «Гефест» берасцейскага «Брэст» газаапарату, пральныя парашкі баранавіцкага «Бархіму», будматэрыялы цэментных заводаў, крупы, макарона. Шэраг прадуктаў пры перавышэнні нормы вывазу абкладаюцца спецыяльным зборам у памеры іх падвойнага кошту. Тычыцца гэта свініны і птушынага мяса, цукру, мукі, сыроў, тытуню. Таким чином, тлумачить державные эксперты, поставленная задача не допустить з'явлення дефіциту. І гэта при тим, що економічна логіка якраз керованая на інше – продавати як мага больш, заробляючи гроші для предприємств. Однак, як каже начальник витворчого відділу заводу «Атлант» Олександр Маротка, большиня предприємств у рамках плянової економіки не можуть виробляти більш, навіть моцно натужившися.
Більше, ніж ми сьогодні производимо, вот одновременно взяти натужиться і произвести, ми не можемо. І так, многі участки працюють 3 зміни. Завод холодильників випускає 5 тисяч єдиниць товару в сутки, а завод стиральних машин – 1100. Звісно, би хотілося произвести в 2 рази більше, поставити в Україну і в Росію, заробляти валюту. Но ми производимо столько, сколько производим. Каждый день с учетом жары и работы оборудования что-то увеличить на 50 или на 100 штук холодильников или морозильников – это проблематично.
Продукция большинства белорусских предприемств не может конкурировать с усесветно ведомыми марками. Тому за межами краины попросту не конкурентоздольная. Як кажуть некоторые предпримальники, покуль на вывоз означенной продукции не увяли обмежеванні, люди помалу продавали лядовні, пральные машины, микрохвалевые печи у той же Польщі. Дякуючи демпингу, удавалося схилять поляков до белорусской продукции. Однако после недавнего подорожения, у вынику девальвации, цены на ее и на импортные аналоги знову сблизилися. Помощник директора завода «Брест газоапарат» Сергей Теляпушкин каже, что экономичные интересы предприемства не потерпят от забороны на вывоз газовых плитов физическими особами. По его словам, праз дилеров налажен устойливый сбыт продукции у России да в Украине. Тому одинковые спробы продажи техники у ту же Польшу на ситуации не добьются.
У нас совершенно другая система продаж плит. Заключены контракты, мы отгружаем дилерам своим. К тому же 70% нашей продукции уходит в Россию. На таможенный союз не распространяется. Данные. Мы этого не замечаем. Польша, Литва, Латвия и Украина. На Украине у нас существует дилерская сеть. Дело в том, что у нас плановое производство. У нас есть процентные отгрузки на Республику Беларусь и на остальные страны СНГ. Мы их выполняем, и вопросов нет.
Обмежеванный вывоз за межи Беларуси и продукции аграрного сектора. Макароны, крупов, мясных консервов и так далее. И это при том, что керавництво краины весь час заявляет про необходимость продуктовой экспансии. Але у той час, як державные предприемства так и не научились продавать свою продукцию далей за Россию, доброохотными камевояжорами стали сами белорусы. Экономист Владимир Кулаженко каже, что тотальный контроль державы зусім не сприяє поширению географии белорусской присутности у свете.
Например, сельская господарка без аграрной реформы, глядите, что отримливается. Здесь 52 триллиона рублей изъела эта колгасная, совгасная система. Ну, правда, официальные влады признают 32, менее криху. Но все равно это страшенно.
По словам видовожцев, после ввода обмежевания у черги на помежных переходах практически зникли. Адповедно, звыклых способов заробку, пазбаўленыя тысячы грамадзянаў Беларусі, якія дагэтуль выжывалі тым, што вазілі ў памежныя раёны прамысловы неліквід ці недарагія прадукты.
З Менску Ігар Карней.
Чаму рэакцыя на выступ дробных гандляроў Брусгах была значна больш жорсткай, чым на нядаўнюю акцыю «Стоп бензін» в Менску? Чаму сёння Александр Лукашэнка абрынуўся на ўдзельнікаў акцыі ў Брусгах, абвінаваціўшы ёй апазіцыю? Ці потягнется далей ланцужок народных протестов? Гэтае пытанне у экспертызе свободы абмяркоўваюць гарадзенскі публіцыст Владимир Хельманович і палітолог Юрый Чавусаў.
Наша экспертыза у эфіры хвілінаў праз 15. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У суде над журналистом Андреем Пачубутом объявили перапынак до 17 червеня. Прокурор попросил час для удакладнення обвинувачення. Александр Лукашенко заявил, что не допустить у Беларуси никаких акций у протесту. Международный валютный фонд может выделить Беларуси кредит только после того, как белорусские улады зробят заходы для стабилизации экономики и ее реформования. Уведение свободных ценов на алкогольную продукцию у Беларуси откладается на 2 месяца. Вышэйшы гаспадарчы суд Менску адклаў да 21 чэрвеня разгляд касацыйнай скаргі партыі БНФ аб вызваленні ім офісу на праспекце Машэрава. Каля турецкого Бодруму в авторок раніцею перекулился автобус с 15 белорусскими туристами. Обошлось без тяжких травм. Вышэйшы гаспадарчы суд Менску сёння правёў паседжанне па разглядзе касацыйнай скаргі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ на пастанову суду аб вызваленні імі офісу на праспекце Машэрава. На суд з'явілася прадстаўніца ЖРА савецкага раёну сталіцы, якому належаць правы на гэты будынак. БНФ не быў прадстаўлены нікім, ніхто з тых асобаў, на каго аформлены адпаведныя дакументы для суду, з розных прычынаў сёння не мог прысутнічаць у судовай зале. Таму кіраўніцтва БНФ звярнулася ў суд з просьбой перанесці паседжанне. Прадстаўніца ЖРА не настойвала на разглядзе пытання ў аднабаковым парадку. У выніку суд вырашыў вярнуцца да гэтай справы ў аўторак 21 чэрвеня. Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, па выніках якога будзе праводзіцца набор у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У першы дзень абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове, на якую сёлета зарэгістраваліся 53 168 чалавек. Гэта амаль удвая менш, чымся на расейскую мову, якую збіраюцца здаваць больш як 96 тысяч чалавек. Рэпартаж Гіны Студзінскай.
Яшчэ 4 гады таму беларускую мову здавалі 82 тысячы абітурыентаў, больш за 40% ад агульнай колькасці. Сёлета 53 тысячы, або 36%. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў кажа:
"Нічога дзіўнага, таму што беларускамоўную адукацыю амаль знішчылі. Адзін і плюс усяго гэтых мінусаў, што ўсё-такі жадаючых выбіраць беларускую мову значна больш, чым тых, хто канчае беларускамоўныя школы. То ўсё-такі ёсць у людзей нейкая внутренняя патрыятызм. Тым больш, калі ён па-расійску гаворыць, на беларускую мову выбіраюць, ёсць у гэтага дзяўчыны хлопца нейкія пачуцці да бацькаўшчыны. І от за гэта трэба іх хваліць".
Гутару з абітурыентамі, якія толькі што здалі тэст.
Заданні цяжкія былі?
Не очень.
А якую мы мову здавалі?
Беларускую.
А чаму мы па-расійску адказвалі?
Потому что устал по-белоруску.
Ці было такое, што ў школе не праходзілі?
Была шмат, калі мы не бралі тема, але ў курсах у БГУ мы гэта ўсё прайшлі. Былі цяжкі заданні.
Ці можна нармальна напісаць гэты тэст, калі ты не займаўся на курсах БДУ, як я зразумела, вы хадзілі, з рэпетытарам? Вось проста ці хапае школьных падручнікаў і урокаў беларускай мовы, каб бліскуча выканаць гэтае заданні?
Нельга, таму што ў нашых школах не даюць ці веды, што нам патрэбны. Вельмі часта даюць тыя тэмы, які мы брали ў пятых класах, потом даюць нам на паўтарэнне. Але тыя цяжкія моманты ў беларускай мове ж яны не даюць.
Ці хапаю школьных ведаў? Ці трэба ўсё ж такі займацца ці на курсах, ці з рэпетытарам?
Ну, на мой погляд, рэпетытарам гэта будзе ўсё прасцей, і больш ведаў ты атрымаеш у рэпетытара за год, чым ты будзеш займацца 11 гадоў невядома чым. Веды, якія я набыў у рэпетытара, яны былі асноўнымі. Я іх выкарыстоўваў на тэставанні.
У старэйшых класах адзін урок беларускай мовы на тыдзень. Таму немагчыма даць дзецям глыбокія веды, сцвярджае настаўніца беларускай мовы з Наваполацку Лера Сом.
Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш такога складанага ўзроўню. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што праходзіць ці факультатыўна, ці неяк у школе, што абзываецца. А выкананне заданні паспрабуе веданне такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены.
Летась сярэдні бал па беларускай мове на цэнтралізаваным тэставанні быў 31,37. Толькі трое з 67 тысяч абітурыентаў набралі па роднай мове максімальныя 100 балаў.
У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Матэрыял Гіны Студзінскай.
Невялікая вёсачка з экзатычным назовам Роскі сялец, малая радзіма дзеючага кіраўніка Віцебскай абласной вертыкалі Александра Косінца. Я ехаў на Аршаншчыну, каб паміж іншага паглядзець, ці адбілася на жыцці вяскоўцаў тое, што іх земля стаў першым чалавекам у вобласці. Як наогул жывуць жыхары Роскі сяльца. Моё падарожжа ў Роскі сялец на Аршаншчыну.
Перадача Віталя Сямашкі пазней у сённяшнім эфіры. Стыхійныя пратэсты на памежных пераходах Брузгі і Варшаўскі мост забралі да сябе вялікую грамадскую ўвагу ў Беларусі, асабліва ў асяроддзі дробных прадпрымальнікаў. Сёння ў гутарках з нашымі рэгіянальнымі корэспандэнтамі прадпрымальнікі выказваліся аб спробах пратэсту на памежных пераходах і выказвалі сваё стаўленне да забаронаў на вываз за мяжу шэрагу тавараў. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Витебщина. Помеж Витебщины и Российской Смоленщины межи практически нема. Тут одиная мытная простора. Тому сдавалось об обмежевании на вывоз товаров и продуктов харчевания дейничать не повинны. Однако минуло выходное у жихаров Ворши нечакано повстали проблемы. Передает Бронислава Станкевич.
Про складанную для белорусов ситуацию на кермаше в Смоленску расповедает жонка гандлера с подарения Ирина.
Не разрешают продавать. Там ОМОН всякий был, капрет нагнали. У них это все не предсказано.
У такую самую ситуацию трапил и подар игр с белорусскими гурками.
Ну, не пустили даже на базар заехать. Стояли ОМОНовцы, милиция, директор этого базара сказал, я говорит, не могу упустить, меня с работы уволят. То есть на очень высоком уровне был приказ не пускать белорусов.
У сувязи с валютным кризисом продавать нечто в России стало невыгодно. Тому у дуже складанном становище опынулись тутейшие предпринимальники, которые ездили в Россию по товар. На каждом витебском кермаше появилось шмат вольных гандлевых мест, каже былый политвязень, лидер предпринимательского руху Сергей Парсюкевич.
Люди реально выторговывают только, чтобы заплатить аренду, налоги и там по-скромному покушать.
Кермаш центральный, добудованный только сёлета, у вогуле стоит практически пусты. Там мерковалось гандлевать у основным будматериалами, але грошей нема ни у кого. Ни у покупников, каб нечто набыть, ни у гандляров, каб закупить новый товар. Подобная ситуация и у гандлевых центрах Беларусь и Европа. Ралеты замкненные, покупников амаль что нема. Ці готовые витебские гандляры до некого активного протесту супроть теперешних умов у гандлю до вогуле існавання. Покуль что не зрозумело, каже Сергей Парсюкевич.
Если бы, скажем так, кто-то занялся этим, то, может быть, и готовы были к чего-то каким-то конкретным действиям.
У Гомеле экономичного кризиса не вытримали десятки индивидуальных предпринимальников. Хтось с початком червня пошел отпочинок, інші поглядают у бок России. Говорит предпринимальник Антон.
Тяжелее стало. Закрывается многие. Я уже одну точку закрыл. Упал покупательский спрос. И нету валюты. Товар подорожал, потому что валюта подорожала. А зарплаты остались на месте. Я даже не знаю. Я думаю уехать просто в Россию, там работать, может быть.
Бизнесовец подтримливает градинских и берестейских предпринимальников, которые вышли протестовать на помежные пироходы. Ходы Брузги и Варшавский мост.
Люди выходят из окраинности, я думаю, на эти протесты.
Предпринимальник Дмитрий, который гандлюе будком, меркует, что протесты без смены Украины политической и экономической ситуации не будут иметь поспеху.
Важен, конечно, результат. Что-нибудь порешалось, что они вышли? И кто-нибудь услышал бы, что-нибудь приняли, что-нибудь поменяли, что-нибудь постановили? То в этой стране протестами добиться ничего невозможно. Надо коренным образом менять политику государства.
Говорит предпринимательница Светлана.
Государству можно цены поднимать. На бензин, на крупу, на макароны, на сахар. А людям как жить?
Спадарник каже, что у гомельских предпринимальников нема лидеров для подобных акций протесту.
Народ пойдет, но некому, за кем идти. Нет. Лидера нету у гомельских предпринимателей. Нет. Человека, за которым бы народ пошел бы. Нас все боятся. Я буду сегодня лидер, зато я буду сидеть в тюрьме. Вот и вся песня.
Комментарий «Свободы». Незалежный экономист Сергей Балыкин, комментующий сегодняшнюю ситуацию для «Свободы», отзначая.
Жаль, держава. Пайшла по найбольш горшаму сценару ў гэтай сітуацыі. Фактычна вярнулася на 20, магчыма, нават на 25 гадоў таму, калі існавалі ўсе гэтыя карткі, талоны, візіткі, але ж ні Польша, ні нават Украіна не з'яўляецца асноўнымі спажыўцамі, асноўнымі накірункамі вывазу нашых тавараў. Асноўны накірунак гэта Расія. І зараз с такими дробными челноками, это то же самое, что бить по воробьях с пушки.
Так меркует незалежный белорусский экономист Сергей Балыкин. Лидер громадского объединения «Перспективы» Анатоль Шумченко так само звертает увагу на негативную роль тиску белорусской улады на предпринимальников. И он каже про повсюдное скорочение працовных мест на рынках краины.
Это, конечно, сегодня происходит. Если человека там, допустим, было 5 месяцев или 6, сегодня он сокращает в 2 раза. Заработков, как таковых, сегодня у предпринимателей нет. Сегодня проедает то, что было заработано когда-то.
Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Сергій Марцелєв читає сьогодні уривок з оповідання Василя Быкова «Стіна».
Стіна була кам'яна, закоптіла, дуже стара, як і увесь гэты будинок турма, що достався диктатору України від раннішого диктатора, а тому від ще раніших. Диктатору гэтай країні не виводилися ніколи. Калісті тут балявалі ці справлялі криваві тризни, пляли змови усілякі інші злочинстві, супраць улади, народу ті кого з тих, хто виграв у безконцій боротьбі за владу. Або проіграв так само. А тепер тут сидів йон, і такі як йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Ян же тут опинувся недавно. Раніше гони і гади і місяці минули у іншим місці. Надто, однак, подобним на гета. Тому переміни місця зневолення не дуже його узрушали. І там, і тут для його був нарихтований кам'яний колодіж. Сирий і темний, 5 кроків удовж і 3 уширки. Железні двері з засовом, смердючая параша у куті, як і усюди. Одиним, що тут притягувало його на увагу, була стіна. Тая, що насупраць ад дзвярэй. Колькі ідзею не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі. Тым, як і з чаго яны былі зробленыя. І асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна па той бок была зваблівая, недаступная для яго волі, пра якую ён не пакідаў марыць. А зробленыя сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісьці. Камень, вапна, цэгла. Усё спрэс, свярдзела і незрушная, не драпанеш. Не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы той дзень ён спрабаваў пастукаць па звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. Можа, за сцяну не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая турма мур і пачынацца воля. Зеленіць на сонцы які куст цёрну. Трава буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прыслухаўся, але скрозь было ціха. Наглядчык нядаўна пратупаў за дзвярыма. Кроку яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка пад дужа высокай чорнай сталлю ледзьве развеяла змрок на каменнай падлозе. Была, мабыць, глухая турэмная ноч. І ён пакрысе папоўз на каленях каля той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны. Пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блёкаў быў складзены шчыльна і нязрушна, і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала пра што яны сведчылі. Можа, там было што напісана, ды ў палым зроку нічога нельга было разабраць, хоць ён і не дамагаўся гэтага. Навошта яму былі адзнакі чагось лёсу? Яму хапала свайго. Пакутнага, гаротнага і дуже неудалага. Трудно было уявіць чаго іншага ў тым лёсе, апроч гэтай каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі. Тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі.
Урывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна» чытаў Сергей Марцелеў. Сергей Марцелеў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі з выпрабаваўчым тэрмінам на 2 гады. З вами Радіо Свабода. На заканчэнне гэтай часткі яшчэ раз асноўныя тэмы. У судзе над журналістам Андрэем Пачубутам аб'явілі перапынак да 17 чэрвеня. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць у Беларусі акцыю пратэсту.